Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. На Украине начата инвентаризация вкладов, сделанных в сберегательных кассах бывшего СССР до 2 января 1992 года. В течение 2 лет правительство Юлии Тимошенко обещает компенсировать утраченные сбережения в размере 26 миллиардов долларов. Способна ли Россия последовать примеру Украины? Об этом беседуем с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Михаил Геннадьевич.
Добрый вечер, рад слышать вас.
Взаимно вас с прошедшими праздниками. Насколько реалистичны, по-вашему, планы правительства Юлии Тимошенко?
Нет, но это решение, оно очень достойное, и оно очень приятно, что после достойного действия Саркози мы обсуждаем не менее достойное действие, которое, ну, для меня пришло с неожиданной стороны, со стороны госпожи Тимошенко. Это тот случай, когда даже она является безусловным примером для российских руководителей. У меня есть большие сомнения относительно достаточности суммы в 26 миллиардов долларов, потому что мы считали сумму вкладов в Сбербанке для России. Правда, мы считали ее по состоянию на 1 июля 1991 года. Вы помните, что тогда не было валютного рынка, и официальный курс отличался от курса черного рынка в разы, и нужно оценивать эту разницу по покупательной способности, а это очень такое, скажем так, щекотливое и неточное занятие. Но при достаточно консервативном подходе мы получили цифру, которая нас потрясла, что в России вклады в население в Сбербанк, они эквивалентны 1 триллиону долларов Соединенных Штатов Америки. На самом деле там была сумма чуть больше, но если округлить, то получается вот такая оглушающая цифра. Украина была республикой, в общем-то, побогаче в среднем, чем Россия. И так, чтобы в России триллион, а на Украине 23 миллиарда, это странно. Но даже если украинские власти посчитают компенсацию консервативным путем, это все равно будет очень правильно. Потому что мы должны понимать, что здесь как что деньги сгорели, что они погибли, что уровень жизни в Советском Союзе действительно был высок, и эти деньги уничтожены реформами, которые были до распада Советского Союза, которые были после. И эти деньги погибли. И можно компенсировать только часть из них, и имеет смысл компенсировать только действительно бедным. И в этом отношении я думаю, что 23 миллиарда долларов – это, скажем так, справедливая величина. Бессмысленно говорить о том, посильна она Украине или не посильна. Я думаю, что Тимошенко найдет способ добыть эти деньги. В крайнем случае она поссорится с «Газпромом», в крайнем случае она влезет в долги. Это тот случай, когда этот долг чести. И то, что первым об этом долге чести вспомнили украинцы, а не украинские власти, а не российские власти. И то, что вспомнил не Янукович, которого наши бюрократы считают дружественным, а Тимошенко, которого наши бюрократы считают враждебной, в общем-то, это очень серьезный, очень большой упрек российской государственности. И мне немножко стыдно, что это сделали именно украинцы. Тем более, что у нас еще в 95-м году долг по вкладам в Сбербанк был официальным, ну, законом, признан частью государственного долга Российской Федерации. Конечно, это было сделано в предвыборных целях. Конечно, всерьез никто этим заниматься не собирался и не занимался в итоге. Но можно было бы обратиться, в конце концов, к собственному законодательству.
Спасибо. Депутат Государственной Думы Павел Медведев, доктор экономических наук, член Думского комитета по финансовым рынкам, невысокого мнения о планах Юлии Тимошенко.
Во-первых, то, что она обещает, уже в России сделано. Значит, чтобы перевести, чтобы это спроектировать на Россию, надо эти 20 миллиардов умножить на 15. Получается 300 миллиардов. Значит, 300 миллиардов рублей она обещает отдать своему украинскому народу братскому. Мы за 11 лет, что производятся выплаты, мы выплатили приблизительно 200 миллиардов рублей. Но вот предположим, что у нас было бы, или у нее было бы достаточно денег для того, чтобы полностью расплатить. Что значит полностью расплатиться через 20 лет? Задачу, то, что ее решить нельзя, ее сформулировать нельзя. Человек копил деньги на что-нибудь. Кто-то на автомобиль, кто-то на квартиру. Лучший советский автомобиль на закате советской власти стоил 7 тысяч рублей. Такого же ранга автомобиль сейчас стоит 7 тысяч долларов. Значит, тому, кто копил на автомобиль, надо индексировать, ну, грубо говоря, 25 раз. А тому, кто копил на квартиру, надо в 1000 раз индексировать.
Удовлетворяет ли вас логика депутата Павла Медведева? Вопрос Михаилу Делягину.
Ну, логика есть. Действительно, мы 11 лет выплачиваются компенсации по копеечке. С большими затратами, с большими унижениями, но они выплачиваются. Но это не ставится задача выплатить долг. Это выглядит именно как, ну, скажем так, как социальное пособие. И выплата осуществляется так, что очень многие люди даже не пытаются участвовать в этой процедуре, хотя подошли уже их годы, и уже можно что-то получить. Но это как бы государство не признает этого долга. И государство выплачивает, ну, нужно очень сильно попросить, и нужно очень сильно как бы на себя наступить, чтобы что-то здесь получить. Вот. Что касается сложности определения суммы, да, сложно, потому что, как я говорил, рынка тогда не было. Но можно поставить такую задачу. У нас эта задача принципиально не ставится. Разница именно в принципиальном подходе. У нас говорится, вы пойдите, попросите, поунижайтесь, и мы вам по капельке в год будем что-то там выплачивать. На Украине Тимошенко говорит, я верну долг. Это принципиальная разница. То есть суммы денег, может быть, и будут сопоставимыми, но принципиальное отношение к людям. У нас требования, чтобы пенсионеры выпрашивали. Вот. У них, в общем-то, не было массовых требований, насколько я знаю, вернуть долги. Вот. У них это добровольная позиция государства. И говорить о том, что у нас как бы те компенсации как-то соотносятся с теми деньгами, которые лежали у людей на сберкнижках, как-то они соотносятся. Но называть это возвратом, это, в общем-то, достаточно смело. Говорить о том, что мы уже давно сделали то, что собирается сделать Тимошенко, ну, знаете, для этого надо членом Единой России быть, чтобы такие заявления делать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что намерение правительства Юлии Тимошенко компенсировать утраченные вклады, сделанные в сберегательных кассах бывшего СССР до 2 января 1992 года в размере 26 миллиардов долларов, обсуждаем с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Моссовета Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», не верит в возможность повторения украинского опыта.
В России такой вариант невозможен, потому что нравится нам это или нет, но на Украине все-таки шла реальная политическая борьба между, ну даже если персонали Ющенко, Тимошенко и Янукович. У нас же такой борьбы политической нет, а потому интересы людей, большинства населения, они как бы сказать остаются в стороне. Есть интрига, но действия нет, и потому на сегодня, вот именно при таком раскладе, скажем, все будет так, как скажет Владимир Владимирович. А сегодня в этом нет нужды для него. Видимо, Владимир Владимирович сам-то не потерял ничего, и поэтому его как-то это не беспокоит.
С Нового года час прессы на волнах свободы наступает в час дня по московскому времени. Повтор в 2 часа ночи. Слушателей «Свободы» мы приглашаем принять участие в дискуссиях с гостями в студии по самым актуальным темам. В час дня, ежедневно, кроме воскресенья. Звоните, пишите или присылайте СМС. Час прессы на волнах «Свободы».
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что намерение правительства Юлии Тимошенко компенсировать утраченные вклады в сберегательных кассах бывшего СССР на сумму 26 миллиардов долларов обсуждаем с экономистом Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы сказать, во-первых, что вклады населения трудовые, оплаченные народом, как говорится, кровью и потом, должны быть выплачены без остатка, чего бы это ни стоило. Это первое. Это мое мнение. Но у меня два вопроса. Первое. Когда Гайдар включил печатный станок и начал обесценивать сознательно вклады, он говорил, что не было денег, нечем было платить, мы уже все разворовано. Но потом мы увидели, что триллионы долларов были выведены успешно из России. И вывоз, и разграбление продолжается. И все это мимо народного носа. Это первый вопрос. Значит, обманывал ли Гайдар сознательно или по недомыслию? И второй вопрос. Вот Тимошенко, она заявила, что заплатит население. Но ведь вы забыли вторую часть. Они же четко сказали, что мы проведем переговоры с Россией, и российский Сбербанк будет нам платить деньги. То есть они планируют получить деньги с России.
Ну, сформулируем так вопрос, совместима ли вот эта выплата утраченных вкладов с пересмотром итогов приватизации? Вопрос Михаилу Делягину.
Ну, давайте по порядку отвечать на все. Прежде всего, уважаемому товарищу Анпилову, ну, как-то он слишком сильно зацикливается на наших... Знаете, все-таки Владимир Владимирович приходит и уходит, а Россия остается. И понятно, что ни при Путине, ни при Медведеве никто ничего не шевельнет. Ничем не шевельнет в эту сторону, но после них, я думаю, это будет сделано. Просто потому, что справедливость срока давности не имеет. И для нас, для России, возврат вкладов в Сбербанке, это что для прибалтов это реституция, и для восточноевропейцев это реституция. Это должно быть сделано действительно лучше раньше. Но это дело не имеет срока давности. Это наша национальная задача, наш долг перед нашими представлениями о справедливости. Что касается того, что госпожа Тимошенко хочет получить эти деньги с России. Ну, знаете, тут, как бы это сказать, хочется процитировать, по-моему, того же самого Владимира Владимировича, дохлого осла уши. Не уверен, что это его. Но в этом случае действительно такой типичный оранжистский подход, когда... Во всем виновата Россия, платить за все должна она. Там Литва нам предъявляет какие-то претензии за то, что мы в нее инвестировали 60 лет. Теперь госпожа Тимошенко тем же самым занимается. Этого не получится, этого понятно, этого не будет. И если кто-то на Украине хочет нас поссорить за счет этого дела, то поссорить у них тоже не удастся. Но я думаю, что когда мы пошлем госпожу Тимошенко куда нужно посылать людей, которые делают подобные заявления, она найдет внутренний ресурс, потому что это очень важная задача. Что касается Гайдара, ну, обманывал он, я думаю, частью по недомыслию, частью по злому умыслу. Но ведь деньги пропали, потому что возникла безумная инфляция, и они, лежа в Сбербанке, который управлялся достаточно плохо, просто обесценились. Это вина Гайдара не в том, что он устроил, что он напечатал слишком много денег, а в том, что он либерализовал цены в сверхмонополизованной экономике и категорически отказался признавать влияние советских тогда еще монополий на будущее ускорение инфляции. Хотя ему предупреждали, ему указывали на это много раз и разные люди, и даже... Ему докладывали в точности, какова будет инфляция 92-го года, с точностью спрогнозировав эту величину. Что касается приватизации, ну, вы знаете, чтобы получить триллион долларов, извините, ничего продать не удастся. Это не те деньги, которые можно получить за счет приватизации или реприватизации. Кроме того, нужно понимать, что если, допустим, мы сейчас обложим наших олигархов компенсационным налогом, что будет справедливо, и попытаемся получить этот налог в деньгах, то что эти деньги будут вынуты из оборота предприятий, мы очень серьезным образом подорвем финансовое положение крупных, а с ним и финансовое положение, и конкурентоспособность России. Поэтому я думаю, что было бы правильно взимать компенсационный налог, так сказать, натурой, возвращая государству пакеты акций процентные, а те пакеты, которые отражают стоимость бесплатно переданного имущества. Я думаю, что это было бы более комфортно и для государства, и для бизнеса, и для корпораций, и для владельцев этих корпораций. И это способствовало созданию у нас более, скажем так, смешанной, более эффективной и при этом более справедливой экономики. Устраивать приватизацию или реприватизацию для того, чтобы из Ахтама отбирать имущество, для того, чтобы вернуть долги, по вкладам в Сбербанк, не получится, потому что денег этих не хватит. Ну и последнее, пока здесь была реклама, я посчитал сумму, о которой говорил уважаемый товарищ Медведев, он у нас преподавал математику когда-то. Вот деньги, которые собираются отдать Тимошенко, это примерно 640 миллиардов рублей на наши деньги для Украины. А за 11 лет в России отдано, по словам господина Медведева, 200 миллиардов рублей. При том, что Россия страна, в общем-то, существенно больше Украины по населению и по вкладам. Так что на душу населения приходилось в России меньше вкладов, чем на Украину, но на объем общий был значительно больше. Так что вот можно сопоставить эти цифры со словами о том, что в России все это уже якобы давно было сделано. Но я действительно не знал, что Тимошенко собирается заниматься паразитизмом на нас. Это для меня некоторая неприятность, хотя, в общем-то, и подтверждает ее репутацию. Здесь наша позиция должна быть очень проста. Мы должны послать, потому что, хотя там какие-то из прошлых украинских руководителей не подписали нулевой вариант о том, что Россия забирает себе все активы и все пассивы Советского Союза, де-факто произошло именно это. Если госпожа Тимошенко не возмущалась, когда ситуация, когда Россия выплачивала долги Советского Союза, в том числе не имея для этого денег, в том числе урывая их у собственного населения, то сейчас она должна молчать в тряпочку.
Да, но пока неизвестен точный механизм возврата вкладов. Часть средств выплатят условно, на них можно будет приобрести товары, расплатиться по долгам за коммунальные услуги. Вряд ли речь идет о истребовании этих денег с России. Бывший депутат Государственной Думы от партии Егора Гайдара «Выбор России» Александр Осовцов, ныне активист движения «Объединенный гражданский фронт», призывает последовать украинскому примеру.
То, что в России до сих пор не совершено никаких действий, аналогичных тех, которые намерено осуществить и обещает осуществить правительство Украины, есть результат бездушной и наплевательской позиции российских властей по отношению к российским гражданам. Потому что размеры золотовалютных запасов настолько превосходят то, что граждане России потеряли в результате инфляции конца 80-х, начала 90-х, что об этом просто смешно говорить, как о финансовой проблеме. Более того, как выяснилось, основная причина, декларировавшаяся, по которой это не делалось, инфляция, все равно наступила. 12% по 2007 году. Убежден, что любые самые пессимистичные расчеты абсолютно информативно докажут, что инфляционные последствия не превысили бы 10% от того, что и так случилось по максимуму. То есть, на самом деле, все эти разговоры о том, что инфляция возрастет, свидетельствовали либо о злоумышленности власти, либо о ее непрофессионализме и некомпетентности, либо о том и другом вместе.
Позволят ли, по-вашему, золотовалютные резервы совершить подобную компенсацию, слово Михаила Делягина?
Мне очень приятно, что господин Осовцов столь экспансивно характеризовал позицию российских либералов, в том числе находящихся во власти. Вот. Но цифры такие. Золотовалютные резервы Центрального банка на 21 декабря 462 с чем-то, если мне память не изменяет, миллиарда долларов. А стабилизационный фонд примерно 140 миллиардов долларов. Значит, в сумме это 610 миллиардов долларов. Можно еще приплюсовать неиспользуемые остатки федерального бюджета, еще где-то 30. Итого получаем 640 40 миллиардов долларов, если вывернуть все карманы. А напомню, что реальный долг по Сбербанку превышает 1 триллион рублей, хотя и не очень сильно. Это мы должны иметь, не такие безумные, но все-таки мы должны иметь золотовалютные резервы не меньше 100 миллиардов долларов, на самом деле чуть больше. Мы должны иметь довольно существенный остаток, не такой большой, как сейчас, но тоже мы должны иметь некоторый переходящий остаток, страховочный остаток в федеральном бюджете. Так что, к сожалению, этих денег реально нет. И в возврате в полном объеме их и не будет. Это очень жалко об этом говорить, но это, к сожалению, так. Это математика и это экономика.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте. Добрый вечер. Если смотреть не на решение вот подобной проблемы, а на ее корень, то прежде всего, конечно, следует отметить, как бы это проще выразиться, что эта проблема-то, она, собственно, и упирается на тот уровень демократичных рамок, вот, который существует в стране. Видимо, у Тимошенко в этом плане прогресс больше. И маленький вопрос к вашему гостю, что каковы вот перспективы платежеспособности рубля на ближайшее будущее? Благодарю.
На ближайшее будущее рубль будет оставаться прочным, потому что он обеспечен достаточно хорошо. Есть тревоги, связанные с быстрым ростом долга российских корпораций, в том числе государственных. Есть тревоги, связанные с тем, что не совсем понятно, кто контролирует золотовалютные резервы России и особенно стабилизационный фонд. Но все это тревоги, так сказать, частности, касающиеся непринципиальных вопросов. На самом деле, под нашим рублем очень серьезная финансовая подушка. Ждать каких-то катастроф именно с рублем, там, девальваций, там, государственных дефолтов, еще чего-то, в ближайшие 2 года не стоит. Это не отменяет системного кризиса, то есть дезорганизация российской экономики, но беда придет не со стороны рубля, а со стороны ухудшения финансового положения российских компаний, со стороны удорожания кредита, со стороны дезорганизации банковской системы, со стороны той же самой инфляции. Но это будет не сценарий 98-го года. Это будет, к сожалению, другой сценарий, скорее всего. Возвращаясь к выплатам нашего долга перед Сбербанком, тоже нужно сказать, что действительно, если выплатить 10 миллиардов долларов в год и обеспечить людям прожиточный минимум, это не очень сильно ускорит инфляцию. Но если выплатить в год хотя бы 620 миллиардов долларов, не триллион, а 620, то это просто уничтожит всю финансовую систему.
Спасибо. Напомню, что судьбу бывших вкладов Сбербанка обсуждаем с Михаилом Делягиным, экономистом, директором Института проблем глобализации.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Лидер Демократической партии России Андрей Богданов объявил о завершении сбора подписей свою поддержку для регистрации на выборах президента в марте этого года. В американском штате Нью-Гэмпшир сегодня проходят первичные выборы. Активисты Демократической и Республиканской партии принимают решение о том, кто будет представлять их партии на президентских выборах этой осенью. В Дагестане с наступлением темноты приостановлена спецоперация, в ходе которой во вторник был убит боевик и ранен военнослужащий. В Грузии оппозиция потребовала отставки председателя Центральной избирательной комиссии Ливана Тархнишвили. Оппозиционеры обвинили его в подтасовке результатов президентских выборов. Между тем, Михаил Саакашвили, который, согласно данным Центра избиркома, победил уже в первом туре, заявил о готовности сотрудничать с оппозиционерами при формировании нового правительства. В Москве избит корреспондент издания «Газета» Артем Скоропадский. Неизвестный несколько раз ударил его в лицо и скрылся. У Скоропадского рассечена бровь и перелом носа. Попытки ограбления не было. Президент Франции Николя Саркози отверг упреки оппонентов, касающиеся его политики, в том числе по отношению к России. Саркози настаивает на том, что поздравления, направленные им Владимиру Путину после победы «Единой России» на парламентских выборах, не были политической ошибкой. Президент США Джордж Буш провел в Вашингтоне переговоры с президентом Турции Абдуллой Гюлем. Лидеры двух стран заявили о том, что будут продолжать совместную борьбу с курдскими повстанцами в Ираке. Лидеры Израиля и палестинской автономии Эхуд Ольмерт и Махмуд Аббас провели переговоры о возобновлении ближневосточного мирного процесса. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Бараде опасается, что пакистанский ядерный арсенал может попасть в руки экстремистов. Премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что в очистке Неаполя и его пригородов от мусора примет участие армия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что намерение правительства Юлии Тимошенко компенсировать вклады, сделанные в сберегательных кассах бывшей СССР до 2 января 1992 года в размере 26 миллиардов долларов, обсуждаем с Михаилом Делягиным, экономистом, директором Института проблем глобализации. Он у нас на прямой телефонной связи. Доктор экономических наук Евгений Сабуров, научный руководитель Федерального института развития образования Высшей школы экономики, предостерегает от переоценки дореформенных вкладов.
Природа этих денег, она очень туманна. Ведь это же деньги, которые не были подкреплены никакими товарами. Это просто работа печатного станка. Как вы помните, в конце 80-х годов были совершенно необеспеченные деньги, и из-за этого был безумный дефицит. Это довольно странная ситуация. То есть население, поскольку там получало зарплату какую-то, думает, что это действительно деньги, а в экономическом смысле это, вообще-то говоря, никакие не деньги. Поэтому сейчас возвращение этих денег, то есть замена их настоящими деньгами, она является, конечно же, популистской мерой. С этим не стоит никакого экономического обоснования. И говорить о том, будет ли это в этой стране или в другой стране, это обращение скорее к характеру вождей, которые популистские или же думающие о развитии экономики.
Разделяете ли вы теорию, что это не были реальные деньги?
Ну, вы знаете, даже немножко смешно. Вот, понимаете, вот чего не придумает либерал, чтобы не возвращать долги? Понимаете, это удивительная вещь. А то есть люди работали, люди получали зарплату. Я хорошо помню, что в 89-м году здоровые мужики, там появилась аренда, появилась возможность вкалывать и зарабатывать деньги, так сказать, легально, что они работали иногда по 14-16 часов в сутки, семьи не видели, и так много-много месяцев, чтобы на что-то заработать. Они потом покупали на эти деньги товары, потому что система советской торговли функционировала. Это очень большая ошибка распространять ситуацию октября-декабря 91-го года, когда действительно Гайдар все товары языком слизнул с прилавков, объявив, что через 2,5 месяца будет повышение, будет либерализация цен, и действительно после этого товары исчезли. Но эта ситуация возникла в середине октября. Потребительский кризис прошел несколько этапов. А в ноябре 87-го года произошла дезорганизация потребительского рынка. Начали возвращаться карточки в разных видах на разные товары. До конца 89-го года ситуация держалась относительно стабильной. В конце 89-го года ситуация начала сыпаться. Но, несмотря на это, советская торговля функционировала еще даже после ГКЧП, после фактического распада Советского Союза. Она была добита именно публичным объявлением Гайдара и Шохина 18 октября 1991 года о том, что через 2,5 месяца мы либерализуем цены. Вот после этого действительно наступило то, что очень любят показывать по телевизору, в документальных фильмах. Пустые прилавки, безумные очереди и все остальное. Так что люди, да, конечно, они могли купить не все, что хотели. Но вообще-то говоря, и сейчас, когда вы покупаете какую-нибудь модную машину, вот у меня хороший знакомый, он хотел купить Nissan Qashqai, по-моему, это называется. Ему сказали, что, вы знаете, ну годика полтора, подождите. Если вам повезет, то годик подождите. Вообще-то в Советском Союзе машины ждали до 8 месяцев, если мне память не изменяет. Так что это были деньги, которые были обеспечены товаром. Другое дело, что они были обеспечены товаром не полностью. Инфляция осуществлялась, реализовывалась не только в виде роста цен, но и в виде дефицита. Но рассказывать сейчас, что в Советском Союзе деньги были фикцией, и на них нельзя было купить ничего, ну, простите, а зачем тогда люди их зарабатывали? Детский вопрос. Был такой, есть, вернее, такой славный город Суздаль, а там какой-то умный человек додумался, он трубы отопления прокладывал под садовыми участками, и в результате получали первоклассные парниковые хозяйства. И при советской власти, году это в 88-м, в городе Суздале было официальных рублевых миллионеров 12 человек. То есть только те, кто имел на сберкнижке миллион рублей или больше. Эти люди могли эти деньги потратить. Да, с неудобством, с неприятностью, не так комфортно, как сейчас. Может быть, безусловно, обращаясь к услугам черного рынка и так далее. Но это были деньги. И люди, которые говорят, что вот в Советском Союзе было нечто вроде военного коммунизма, это были не деньги, и они были ничем не обеспечены, они были не полностью обеспечены, и не совсем тем, чем хотелось населению. И действительно, товары выбрасывали на распродажу. Слово «выбросить» оно забыто, а слово «достать товар» оно до сих пор в русском языке осталось, а не «купить», именно «достать». Но при всем том, эта система, хотя и с огрехами, хотя и с нарастающими проблемами, но она работала почти до последних дней, до 18 октября 1991 года. И говорить, что эти деньги ничто, ну, можно обсуждать вопрос о различных коэффициентов. Можно говорить, что что вклады, сделанные до осени 87 года, они индексируются с одним коэффициентом, с осени 87 по осень 89 с другим, а с осени 89 там, до 91 года с третьим коэффициентом. Это уже детали, это уже частности, хотя действительно эти частности могут позволить сэкономить большой объем денег. Но говорить, что в Советском Союзе не было денег, ну, вы знаете, до такого даже самые наши как бы ярые пропагандисты, либеральные, американские, не договариваются.
А насколько вы доверяете искренности от либералов из движения «Другая Россия», которые объявили себя защитниками обманутых вкладчиков и представляют их интересы в Верховном суде?
Знаете, это я очень хорошо отношусь к Каспарову. Очень сильно его уважаю, и я очень рад тому, что «Другая Россия» выступила в защиту обманутых вкладчиков. Потому что я хорошо помню, как в то время, когда я был членом этого движения, не так давно, один из наших очень известных, очень оппозиционных либералов, когда зашла речь о единой программе, и в эту программу стали вставлять пункт о необходимости возврата, сказал: «Ну вы что? Вы что, коллеги? Вы что, не помните, кто либерализовывал цены? Вы не боитесь, что это ударит бумерангом? Не надо этого делать», — сказал очень уважаемый человек. Вот, я очень рад, что этот синдром, по-видимому, преодолен, и «Другая Россия» выступает в защиту этой идеи. Другое дело, что, конечно, к практической реализации эту идею такая, эта защита не приблизит.
Журналист Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», также верит подсчетам движения «Другая Россия».
А, это же надо считать. Я помню, что Каспаров что-то на эту тему считал. Вы честно спросите его. Так, грубо говоря, если, я не знаю, если это получается там пара триллионов долларов, то пошло оно в баню. А если там получается пара миллиардов долларов, да то хоть завтра.
Слушаем вопрос москвича Петра.
А, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мы через 20 лет обсуждаем то, что надо было делать гораздо раньше. Вот. Я больше с господином Сабуровым согласен, потому что я помню, как вот я работал в почтовом ящике, и наши инженеры в среднем получали по 300 рублей, да, когда Михаил Сергеевич Горбачев с Николаем Ивановичем Рыжковым запустили печатный станок и ввели кооперативное движение, в кавычках так называемое, то наши инженеры стали получать по 1500 рублей через полгода. И все это они двинули на рынок. Я лично помню наш рынок советский в 73-м году, когда я не мог в Астрахани купить там даже какую-то черную утку. В 78-м году, когда я эту утку одну на Новый год покупал. Это были действительно пустые деньги. Вот. И вы совершенно правильно, Михаил, сказали, что надо это сделать в натуре. Можно дать людям землю. Вот почему-то господин Медведев не хотел этого никак делать. Говорит, участки дорогие, все уже роздано. Акции дать тоже нельзя. Вообще за 20 лет мы могли бы наделить собственностью людей наших так, чтобы они забыли бы даже об этих вкладах. Это было бы просто мелочь. Спасибо, извините за многословие.
Слово Михаилу Делягину. Следует ли, может быть, в натуральном изложении выплатить эти долги?
Классно. А как выплачивать, например, землю, когда у нас на основной части России до сих пор не существует рынка земли? Вообще не существует. Я думаю, что можно предложить простую вещь, что, скажем, любой человек может за, там, если у него, ну, там, сделать очень грубую градацию вкладов и сказать, что вот, грубо говоря, вот вы отказываетесь от всех прав по вашей сберкнижке и в обмен, значит, берите там гектар где-нибудь там в Тамбовской области или даже в Московской. У нас в Московской области есть прекрасные пахотные земли, заросшие 15-летними березками. Не 20, но 15-летними. Заливные луга, роскошные. Вот, вот, пожалуйста, вот вы отказываетесь от всех претензий, вы получаете землю. Но тут тоже нужно понимать, что везде будут обиды, везде будут споры, а почему мне, там, условно говоря, в каком-нибудь Курганской, а ему в Липецкой и так далее. То есть это технически сложно, но сделать это можно. Бесхозные земли у нас брошены десятки миллионов гектар. И вполне можно, скажем, провести перепись этой земли. А не как у нас кадастровую опись проводили, а быстро и оперативно, можно даже с аэрофотосъемкой. Скажем, объявить, что вся земля, которая не будет возделана сельхозхозяйственной в следующем году, она будет конфискована к чертовой матери. Вот. Потом раздать население. Но, знаете, у нас делалось уже нечто подобное, называлось это ваучеры. И очень быстро это стало, собственно, и задумывалось это как основа для спекуляции. Сделать так, чтобы эту землю не спекулировали, а чтобы ее действительно возделывали или хотя бы перепродавали, это сложная, это отдельная задача.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», также не считает вклады в сберкассах подлинными сбережениями.
Эти сбережения, конечно же, никакого отношения к деньгам не имеют. Те деньги, которые зачислялись, они не обладали никакой покупательной способностью, имитировались там советскими банковскими институтами, то есть советским Госбанком СССР, и не выполняли роль денег, потому что, во-первых, деньги имели разную покупательную способность. Высокая покупательная способность у секретаря райкома партии, директора завода, и почти нулевая покупательная способность у колхозника. Такие деньги, они не могут быть как бы реабилитированы в качестве денег. Что касается Украины, ну, такой для меня, например, несколько неожиданный смелый шаг, абсолютно политический, на мой взгляд. Я думаю, что в России вряд ли это подтолкнет к тому, что мы сейчас кинемся следом делать то же самое.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Вечер.
Добрый вечер.
Я выслушал очень внимательно всех оппонентов, защитников, сторонников этой идеи. Конечно, я хотел бы сказать следующее. Были вклады и до 70-х годов. Были вклады, сделанные в 70-е годы. Весь 80-е годы. И разная это была стоимость денег. И разная была покупаемая способность. То, что сейчас сказал первый депутат Павлов, ну, это, как сказал человек, абсурд, который не понимает ни жизни, ничего. Потому что сравнивать, вот один копил на машину, другой на квартиру, и сравнить цену машины и цену квартиры, это просто абсурд такой. Это первое. Второе. В основном вклады делали, в основном большинство делали вклады. Это или люди, которые на самом деле копили на квартиру деньги какие-то, откладывали на кооперативную, молодые семьи, опять же, с помощью родителей.
Как вы считаете, появятся ли обманутые вкладчики еще облигации 3% займа? Вопрос Михаила Делягина.
Ну, по-моему, основную часть этих облигаций все-таки выкупили, хотя с изуверскими коэффициентами. И, по-моему, эта тема, по-моему, закрыта, потому что они выкупались довольно долгое время, и потом государство сказало, что все, хорош,
значит, кто не, их не предъявил к оплате, они аннулируются. По-моему, это было так. И как бы большого недовольства, такого недовольства это не вызывало. Хотя, в общем-то, их распределяли принудительным образом. И коэффициенты были достаточно жесткие. Так что я не думаю, что вот это будет проблема, сопоставимая со сгоревшими вкладами. Что касается вкладов, ну, вы знаете, а люди на черный день деньги откладывали на сберкнижку. Детям откладывали, чтобы 18-летний человек мог там получить рублей 300 сразу, так сказать, на обзаведение хозяйством. Естественно, ни квартиру, ни машину купить нельзя было и подумать, но большинство людей в Советском Союзе и не помышляли о покупке квартиры, я напомню, потому что квартиры получали у государства, да, стояли в очередях, да, это было очень муторно и очень тяжело, но получали. Что касается любителей порассуждать о том, что в Советском Союзе не было денег, ну, знаете, когда это говорит 20-летняя девочка, это я понимаю, да. Но когда говорят люди типа уважаемого господина Бергера, так у меня детский вопрос возникает. А что ж вы в Советском Союзе эти деньги получали? Что ж вы от зарплаты-то не отказывались, если это были не деньги, на которые нельзя было ничего купить? Какое-то странное поведение людей. Когда им деньги дают, они их брали и спасибо, наверное, говорили, в ведомостях расписывались. А когда пришло время сказать, что деньги были не только у них, но и у кого-то другого, так эти люди сразу начинают рассказывать, что эти не деньги были вовсе, вообще фантики, вообще забудьте, не было никакого советского, не было никакой советской экономики, вообще было неизвестно что. Да, конечно, различалась покупательная способность, скажем, даже рубль в текстильной промышленности, рубль в ВПК, это бы там разница между ними была в десятки раз. Я уж не говорю про систему фондирования, когда если вы направляли рубль, который был предназначен на текущий ремонт, на капитальный ремонт, вы садились за это в тюрьму, будучи руководителем предприятия. Ну, несмотря... Да, и, конечно, там, чем еще человек воспоминания про Астрахань, я хорошо помню, как в городе Саратове мяса не было вообще, в принципе, в магазинах, только на базаре, и очень дорого, ну, для большинства людей, в общем-то, было и непосильно. Ну, для многих людей было непосильно. Но на эти деньги можно было купить товары, можно купить одежду, можно было купить путевку, отдохнуть. Кстати говоря, сейчас нормальный человек купить путевку не может, потому что у нас Турция, конечно, дешевая страна, но загранпаспортов у нас около 10 миллионов на всю страну. Тогда можно было купить путевку, это было по карману. Да, это стоило деньги. Да, нужно было какое-то время не пить, грубо говоря, и экономить. Но деньги были, товарно-денежные отношения были. И, честно говоря, я глубоко потрясен тем бредом, который я сейчас услышал из уст вполне уважаемых людей. Ну, может быть, они очень интенсивно праздновали Новый год. Это единственное, что мне приходит в голову в качестве объяснения этого. Деньги, конечно же, в Советском Союзе были обеспечены не полностью. Отсюда и дефицит, отсюда и скрытый рост цен. Это все правда. А при Горбачеве, из-за чего Советский Союз-то развалился, что ввели арендные отношения, и из безналичного оборота деньги начали перетекать в наличный оборот, они не были обеспечены товарами, это тоже правда. Но это означало рост цен не в 20 раз, вернее, не в 20 с лишним раз, как в 92-м году. Это был рост цен, но при этом сохранялась система советской торговли. И вы, имея деньги, вы могли на эти деньги купить товар.
Бывший министр экономики Российской Федерации Евгений Ясин, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, также не видит целесообразности в происходящем.
Я считаю, что такое мероприятие в России возможно, но не нужно. Хочу отметить, что госпожа Тимошенко уже один раз была премьер-министром, тогда начинала с популистской политики, и для нее это, в общем, плохо кончилось, потому что на самом деле Виктор Ющенко, конечно, ценил союз политический с блоком Юлии Тимошенко, но, в общем, он проявил себя, так сказать, гражданином, ее отправил в отставку, когда она раз за разом провела дурацкие мероприятия. Ну, вот это чистой воды популизм. Значит, она, видимо, очень талантливый, сильный политик, но подпускать к экономике ее нельзя.
Как вы считаете, оценит ли население Украины вот это намерение Тимошенко как дурацкое мероприятие, слово Михаилу Делягину?
Нет, я не думаю. Я думаю, что никакое население ни одной страны не оценит такое действие ни как дурацкое, ни как избыточный популизм. Евгений Григорьевич Ясин свою позицию с 92-го года не менял. Эта позиция цельная, эта позиция понятная. Вот она очень четкая. Она, наверное, имеет какую-то сложную внутреннюю логику под собой. Один хороший мой знакомый был либералом, и в 92-м году он выразил это в чеканной формуле. Чем меньше денег у народа, тем лучше для народа. Эта логика абсолютно четкая, она сопровождается апологизацией безудержного обогащения, в том числе на разрушение экономики, в явном виде или в неявном виде. Но при этом я вот не могу никак понять, а почему наши демократы так негодуют по поводу термина «популизм». Вообще-то популизм – это и есть суть демократии, когда власть прислушивается к народу. Просто популизм – это ругательное обозначение демократии. Вот демократы и либералы в одних случаях хотят, чтобы власть слушала народ. Вот когда там речь идет о свободе слова, о политических свободах в целом, вот здесь власть должна народ слушаться. А там, где речь идет о значительно более важных вопросах, социальных, экономических правах, значительно более неотъемлемых, у нас возникает, ну, слава богу, другая Россия тут, как бы она отколола нормальную часть либералов, но основная часть либералов и демократов, она считает, что вот в социальных, экономических вопросах вот население слушать нельзя. Вот интересы населения – это всегда абсолютное зло. Почему так? Я не понимаю. У нас сейчас настолько несправедлива наша экономическая политика, что любой путь к разуму, любой шаг к разуму будет тем самым автоматически и шагом к интересам населения, и шагом к тому самому популизму, который так ненавидят некоторые наши демократы и либералы. Я, например, очень рад, что крайне мною нелюбимая партия «Единая Россия», что ей позволили озвучить инициативу президента о повышении зарплат бюджетников, а о том, что минимальная зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума и не ниже. Я думаю, что вообще нужно проводить спектакли под названием «Выборы», пусть они будут как можно чаще, чтобы у нас была нормальная социальная политика. Это можно называть популизмом, но это шаг к разуму. Мы сейчас находимся в состоянии, когда население загнано в искусственную бедность, и в этой бедности поддерживается искусственно. У нас 84% населения бедно, из них 12% просто являются нищими. В этой ситуации любой шаг к разуму будет шаг в сторону населения, и его при большом желании можно оплевывать как популизм. Ну и пусть оплевывают. С разумом от этого ничего не случится.
Слушаем вопрос москвича Магомета.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, знаете, меня всегда поражает то, что какой-то ближний СНГшник, какой-то политик скажет что-то. Меня поражает то, что особенно мидовские работники со стеклянными выражениями лица о международном праве, о юриспруденции говорят. Хотя на Украине люди требуют, а это государство неимоверно богато, это стабилизационный фонд, наверное, еще столько же у людей в карманах расфасованы, столько денег. У своей власти нужно требовать эти долги и деньги.
Как вы считаете, вот реально ли угроза Юлии Тимошенко пересмотреть взаимоотношения с «Газпромом», слово Михаила Делягина?
Ну, прежде всего, я хотел бы поддержать слушателя Магомета полностью. Очень приятно такие слова услышать. Потому что, действительно, мне тоже очень неловко, когда наши чиновники МИДа рассказывают о том, что там выборы на Украине или выборы в Грузии там не демократичны. Ну, может, они не очень демократичны, может, они с нарушениями проводятся. То, что называется, чья корова бы мычала. И то, что говорят наши мидовцы в отношении Грузии и Украины, это ровно слово в слово то, что вообще-то должно относиться к российским властям. Вот. Я прошу извинения, я так взволновался, что я забыл ваш вопрос, вы не могли бы мне сейчас напомнить.
Грозит Юлия Тимошенко в случае неуспеха своей затеи пересмотреть отношения с «Газпромом»?
Ну, вы знаете, госпожа Тимошенко обещает пересмотреть свои отношения с «Газпромом» вне зависимости от успеха своей затеи. Она это озвучила как центральный пункт своей программы до того, как она говорила о компенсации выплат. И я думаю, что она это будет делать в любом случае.
Я не считаю, что это плохо, потому что если, скажем, компания «Росукрэнерго» перестанет быть, выполнять свои функции трейдера, потому что ничего страшного не будет, имидж России от этого только вырастет, обвинений в коррупции, скажем так, не совсем необоснованных, наш адрес будет меньше. А реальная угроза, которая есть здесь, это то, что Тимошенко и Белоруссия создадут транзитный союз против России и будут сообща делать с нами то, что «Газпром» делал с ними поодиночке. Но здесь тоже, понимаете, ситуация, в общем-то, она... Очень неприятно такие слова говорить, но ведь Россия почти ничего не получает от экспорта газа и нефти в Европу. Эти деньги замораживаются в стабилизационном фонде. И если Тимошенко займет совсем деструктивную позицию и блокирует какую-то часть нашего экспорта, ну и не страшно. Конечно, «Газпрому» будет плохо, тем, кто сидит на трубе непосредственно, всяким спекулянтам и чиновникам тоже будет плохо. Ну а страна начнет потихонечку использовать накопленные запасы. Я думаю, что лет 5 мы в таком состоянии спокойно проведем, никаких потерь не заметив. А к тому времени хозяева госпожи Тимошенко с другой стороны Украины, они приведут ее в чувство маломальски.
Как вы считаете, каким еще постсоветским республикам, может быть, прибалтийским, по плечу компенсации утраченных сбережений в сберкассах бывшего СССР?
Вы знаете, насколько я понимаю, прибалты свой социальный долг выполнили в форме реституции. Причем, что для прибалтов, в общем-то, делает им честь, реституция не проводилась в зверских формах, как, например, она проводилась в Чехии. Потому что в Чехии, если вам не повезло и ваш дом оказывается, кому-то там принадлежит, то более 10 тысяч семей было просто выброшено на улицу без каких бы то ни было компенсаций. Это было ужасно. В Прибалтике были компенсации, были альтернативы, были замены. Все это прошло достаточно мягко. Конечно же, там были перегибы, но было достаточно мягко. Я сам знаю российских эстонцев, которые отказались возвращать свою собственность в Эстонии просто потому, что они съездили, увидели, что там живут люди, кстати, русские, и сказали, ну пусть они там живут и дальше, ничего страшного, проживем и так. Вот. А что касается других государств, в принципе, Казахстан имеет достаточно денег, он достаточно богат, население его не очень велико, и было не очень богатым в советские годы, там можно провести такую вещь.
Спасибо. Напомню, что намерения правительства Юлии Тимошенко компенсировать утраченные сбережения в сберегательных кассах бывшего СССР обсуждали с Михаилом Делягиным, экономистом, директором Института проблем глобализации. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координаторы программы Кирилл и Кристина Трухан, продюсеры Наталья Белова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.